Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Ведет передачу Михаил Соколов. 20 июля после отказа в регистрации независимым кандидатом 22-тысячный митинг прошел на проспекте Сахарова. Ну вот, например, там выступил Алексей Навальный.
Мы хотим знать, что нас здесь признают. Я хочу жить только в стране, где признак человека – это не чертов графолог. Пусть идут нафиг со своим графологом. Признак человека – паспорт Российской Федерации. Признак человека, что он здесь живет, он есть, он платит налоги, он имеет права. Я здесь вижу людей, и я не позволю игнорировать их права. Я предлагаю в 2 часа дня в следующую субботу собраться у мэрии.
Позиция Ильи Яшина и его коллег – регистрировать всех кандидатов в Мосгордуму, иначе в субботу 27 июля протестующие готовы выйти на акцию у мэрии Москвы на Тверской. 23 июля прошла встреча главы Центра избиркома Эллы Памфиловой с пострадавшими от произвола кандидатами. И у нас в студии политики представители оппозиции Сергей Митрохин, партия «Яблоко», Константин Янкаускас, команда Алексея Навального. И на связи будет с нами эксперт Григорий Мельканьянс, движение «Голос». Ну, давайте мы начнем все-таки с митинга. А выполнил ли митинг свою задачу, Константин?
Ну, конечно, он выполнил свою задачу, потому что сегодня Элла Александровна Памфилова прямо свое выступление начала с персонального обращения к Алексею Навальному и, соответственно, с пассажа о том, что вот митинги ничего не решают, митингами давить бесполезно. И, в общем-то, и сама встреча – это доказательство того, что именно митинг и массовый выход людей на мирную акцию, он повлиял вот на решение властей, то, что сейчас хотя бы хоть какой-то диалог, минимально публичный, он между незаконно снятыми кандидатами между нами, да, и, скажем так, властью там, ну, хотя бы в лице Центра избиркома, он начался.
Хорошо, Сергей, что вы скажете? Вы, кстати, хотели выступить на митинге, но не получилось.
Не получилось, я бы сейчас не стал эту тему обсуждать.
Ну, вы можете сказать, что вы хотели там сказать.
Да, но я хочу просто немножко уточнить, что встречу в Центре избиркоме лично мне, потому что со мной связывалась Элла Александровна через свой аппарат, все-таки пообещали еще до этого митинга. Угу. Тут прямой связи нет, но хотя, конечно, митинг – это
пообещать
очень важно.
Пообещать не значит выполнить.
Да нет, но они бы выполнили. Элла Александровна, она вообще старается быть приятной во всех отношениях дамой и в разговоре с оппозицией, с кем угодно. У нее свое такое личное обаяние, она его все время использует активно. Но хотелось бы, чтобы этот позитив, который она излучала сегодня на встрече, конвертировался бы в реальный результат. А реальный результат какой? Мы много раз это уже говорили. Константин тоже как раз эту позицию разделяет. И сегодня я говорил, и Илья Яшин, и многие другие встречающиеся. Слушайте, все ваши процедуры проверки подписей обгажены. Они дискредитированы. Они вообще отсутствуют. Вместо проверки вы устроили просто фальсификацию нормальных подписей. Поэтому нету больше вам веры никакой. Единственный выход в этой ситуации – зарегистрировать всех, кто принес подписи. Ну, конечно, если это не чистые листы, понятно. Но если кто принес подписи, нужное количество, всех регистрируйте. Неважно, оппозиция это, власть или кто угодно. Почему на это не хотят идти? Говорят, это незаконно. Вот сегодня опять... Мне в прошлый раз говорил Булаев, это заместитель Памфиловой.
Сегодня из «Единой России», да.
Сегодня она сама это опять повторила, что такой нет законной процедуры. А какая есть законная процедура, если вы с самого начала нарушили этот самый закон? Вы не допустили нас к процедуре проверки, по целым сегментам процедуры проверки этой. Не допустили на нас к вводу данных. И во время этого ввода данных действительно вот эта фальсификация состоялась.
Изменяли фамилии, да, там все.
Фамилии, номера паспортов изменяли и прочее. Вот. И в этой ситуации что здесь незаконного? Если вы скажете, да, мы всех регистрируем, что здесь незаконного? Совершенно непонятно. А иначе получается так. Она говорит, мы все будем проверять. Сегодня она сказала. Все тщательно, и вы будете присутствовать. Хорошо, но почему же тогда вы этой процедуре такой детальной проверки под микроскопом каждой подписи не подвергли тех кандидатов от той же самой «Единой России», которая с комфортом, с большим, были зарегистрированы, их подписи проверяли где-то от 2 до 4 часов, а наши до 4 суток проверяли. Вот. И нас никто не допустил еще к тому же, к их проверке, чтобы мы хоть с краем глаза взглянули на их подпись. Этого не было. В чем же тут равенство кандидатов? Совершенно непонятно. Но вот с этой недомолвкой мы сегодня расстались, к сожалению. Пока, кроме таких обаятельных речей, мы ничего не имеем от Эллы Александровны. Но будем хотя бы рассчитывать на то, что она порядочная женщина и сдержит обещание соблюдать принцип презумпции невиновности кандидата. А не как это делали комиссии окружные, наоборот, презумпцию виновности нам вменяли. Ну, надеюсь, что хоть так будет.
Константин, а вот ваша личная история, собственно, что вам предъявили во время этой особой проверки? Да, вот что, собственно, мешает вам стать кандидатом с точки зрения власти?
У меня уникальный случай относительно других кандидатов. У меня основная часть подписей, почти 600, признаны недействительным на основании подлога документа об оплате подписных листов. То есть в комиссию мною был подан документ об оплате подписных листов 7 июня. А при проверке подписи этого документа в материалах, которые я сдавал, уже не оказалось. Зато оказался документ, датированный 15 июня. И на этом основании все подписи, собранные с 7 по 14 июня, мне были признаны недействительными. То есть это подписи живых людей, что подтверждено заключением графолога, что все люди ставили подпись собственноручно. Да? Но их признали недействительными на основании этого подлога.
Это же украли, что ли, документ?
Я не знаю, что произошло. Самое главное, что документ с правильной датой оплаты подписных листов исчез. А появился документ с другой, да, там, не знаю, что его украли, уничтожили, еще что-то, да. Мною был подан еще раз правильный документ об оплате подписных листов, подтверждающий расходный ордер Сбербанка. Плюс к этому уведомление от организации, в котором она подтверждала, что да, именно вот 7 числа мы получили оплату, напечатали кандидат подписные листы. Тем не менее, на уровне окружной комиссии все это было проигнорировано, и таким образом у меня почти 600 подписей признаны недействительными. Если бы этого подлога не было, то я бы даже с предел графологов и проверки через систему ГАЗ-выбора и базу ФМС я бы проходил. И как бы вот это уникальный случай. Но я бы вот хотел все-таки еще раз акцентировать внимание на то, что в федеральном законе 67-м об основных гарантиях избирательных прав, там сразу в двух статьях четко упоминается принцип равенства кандидатов. В 5-й и в 39-й. Я сегодня в своем выступлении в ЦИКе, я про это говорил, что принцип равенства кандидатов он распространяется в том числе на проверку подписей. Вот, например, подписи депутата от «Единой России», который выдвигается у меня в округе.
И но еще, он как независимый, да? Там?
Он набрался смелости и указал все-таки, что он член «Единой России», то есть он сам выдвиженец от «Единой России», вот так его назовем, да? Угу. И еще одного кандидата от партии «Коммунисты России» они проверяли всего полтора часа. И графолог, например, их подписи смотрела выборочно, не стопроцентно, а если кто-то из членов комиссии подходил, то она смотрела выборочно. Мои подписи проверяли в течение 2 дней в общей сложности 10 часов. Уже в этот момент был нарушен принцип равенства кандидатов. То есть если была процедура в отношении одного кандидата вот там полтора часа определенным способом, то в отношении меня и любого другого кандидата не имеет права избирательной комиссии усложнять, дополнительно изобретать. У меня там был еще незаконный пересчет, когда люди 40 минут листали мои листы с ручками, шариками. То есть они могли что-то внести в подписной лист, потом берет графолог и говорит, хопа, а вот здесь вот у вас неправильно. Да? Вот, понимаете? И то же самое в отношении всех кандидатов. То есть принцип неравенства при проверке наших подписей и подписей административных кандидатов. Ровно на этом основании вот все результаты проверок в отношении нас должны быть недействительными, и мы по равной процедуре с другими кандидатами должны быть зарегистрированы. Я это пытался сегодня донести до председателя комиссии.
В ответ, она вас поняла?
Ну, к сожалению, в ответ я услышал такую странную фразу о том, что вот если Вакарчуку можно, то почему пауку нельзя? Я этой аналогии, честно говоря, до сих пор не могу понять.
Ну, любит девушка рок-музыку. Сергей Сергеевич, а вам что вменили? Уж извините.
Нет, ну, на самом деле тут все однотипно. То, что Константин рассказал про вот эту дату оплаты подписных листов, мне то же самое. Ну, правда, поменьше у меня чуть-чуть, 75 подписей. А что произошло? Я сразу же оплатил подписные листы, как только открыл счет избирать, мгновенно. А мне пишут, что я оплатил после начала сбора. А там действительно произошла ошибка, не моя совсем, и не моего финуполномоченного, а ошибка сотрудника Сбербанка. И поэтому пришлось возвращать, и потом мне заново эти деньги переводить, чтобы эту ошибку исправить, иначе никак. Но вину, вот презумпция виновности кандидата.
Мне, от оппозиции.
Не сотрудник банка виноват, что он ошибся, а я виноват. И мне эти подписи выбраковывают. Вот. Но по остальным тоже очень сходно. Это вот меняет имя, фамилию, отчество. Сегодня такие случаи приводились, когда имя женское, фамилия мужская, или наоборот, или в отчестве ошибка.
В номере, то есть это все вводится паспорта. И с базой данных не совпадает.
Да, причем понятно, что иногда бывают ошибки какие-то по марке и так далее. Вот, кстати, по рекомендациям ЦИК официальным, по марке ошибки должны трактоваться в пользу кандидата. Они сейчас трактовались все, без исключения, против кандидата. Ну, по крайней мере, я по-своему это знаю, подписи. Вот. А во-вторых, еще раз повторяю, мы не были допущены к этой процедуре. Если бы мы были допущены, не было бы таких массовых ошибок, назовем это мягко. Хотя, когда ошибки массовый характер предпринимают, это не отдельные помарки. Это,
вот Олег Шейн, например, считает, что это прямое преступление, подпадающее под понятие захвата власти, когда идут все эти фальсификации в массовом режиме. Вы с этим согласны?
И мало того, Михаил, я вот эту примерно такую же фразу произнес на своей окружной избирательной комиссии. В отличие от моих коллег в других округах, многих, мне дали слово высказать не 3 минуты. Я говорил, в общем-то, сколько хотел. Я перечислил примерно 20 вот таких отдельных эпизодов, вот типа того, как я сейчас говорил. Мне только по 2 возражений. Тот за один мне извинились, сказали, да, в этом случае мы не правы. За 2 сказали, что я не прав. А про все остальные, около 20, мне ничего не сказали. Я им сказал, слушайте, ну вы же не можете сейчас меня опровергнуть. Значит, вы подтверждаете мое обвинение, что вы совершили фальсификацию, то есть уголовное преступление, и должны отвечать перед законом.
Статья 141, 142 Уголовного кодекса.
И эта фраза была встречена гробовым молчанием. Мне никто ничего не возразил.
Ну, значит, они понимают, что делают. У нас сейчас на линии по телефону Григорий Меконьян с движения «Голос». Я тоже знаю, что вы в курсе всех вот этих событий в Центре избиркоме. Ну, вот сейчас Алексей Навальный сказал, что общее ощущение, Памфилова тянет время, морочит голову, жалуется на несовершенный закон. Ну, там она действительно говорила, что она не может ничего принципиально изменить сейчас, но посмотрим, постараемся. А вот действительно, на ваш взгляд, как эксперта, что может сделать, мог бы сделать при желании Центр избирком?
Ну, смотрите, во-первых, сегодня было проговорено, что действительно время сейчас является ключевым, и вообще ключевой вещью, которая играет сейчас против кандидата. Поэтому необходимо в самые кратчайшие сроки, чтобы МГИК провел свои рабочие группы, провел заседание. Если там откажут, то тогда ЦИК готов тоже в достаточно сжатые сроки попытаться рассмотреть жалобы уже на решение Мосгорсбиркома об отказе в регистрации. Значит, что касается сейчас действий ЦИКа, что было озвучено? Ну, во-первых, Алла Александровна там попросила всех заинтересованных кандидатов передать в ЦИК жалобы, материалы, которые они считают служат основанием для отмены вот этих экспертиз и, в общем, тех претензий, которые высказывались к их подписным листам. И ЦИК готов, по ее словам, приступить уже к анализу этих материалов для того, чтобы, когда, в случае, если к ним поступят жалобы уже на московские, на решение Мосгорсбиркома, тогда у них уже будет понимание претензий, и они уже быстрее будут рассматривать позиции кандидатов. То есть это вот в этом случае сегодня такое прозвучало. У Центра избиркома есть возможность присутствовать на заседаниях МГИКа. Сегодня озвучивалась просьба, чтобы представитель ЦИКа также присутствовал на заседании рабочей группы, которая, между прочим, завтра уже будет по рассмотрению жалобы Дмитрия Гудкова. И они связались прямо на заседании сегодня с Горбуновым. И Горбунов подтвердил, что да, они готовы, чтобы представитель Центра избиркома присутствовал на вот этих заседаниях. Поэтому завтра, я думаю...
Гудкову пришлось, насколько я понимаю, в конце этого заседания опять просить Памфилову, чтобы его юристов пустили в Мосгорсбирком, поскольку их не пускают. Это какая-то вообще дикая практика. То Яшина не пускают заявление вручить Московскую избирательную комиссию, теперь юристов Гудкова. Но это действительно ненормально.
Отчасти мне это сегодня напоминало, конечно, прямую линию с Владимиром Путиным. когда вот несчастные кандидаты, которые просто там кого по беспределу вот не допускают, кого не допускают, вот как вот Дмитрий там заявляет, его там представители в комиссию, то вот Элла Александровна говорит, что срочно передайте информацию, мы сейчас разберемся. Там срочно давайте как бы документы, будем изучать. Там сейчас вот свяжемся, попробуем этот вопрос решить. То есть такая вот скорая помощь. Хотя, конечно, московская избирательная система должна без таких пинков вполне комфортно оказывать услугу для кандидатов без рассмотрения этих, на мой взгляд, вполне таких технических и как бы не требующих каких-то сложных манипуляций и действий и процедур. Вот. Поэтому только с точки зрения того, что ЦИК понял, и это, на мой взгляд, сегодня удалось кандидатам донести весь спектр, вот всю ту как бы большую проблематику, присутствующую при проверке подписей, то есть все кандидаты, так или иначе, дополняя друг друга, они обрисовали, на мой взгляд, максимально полную картину сложившейся сейчас кризиса, который тут имеется. И я думаю, что теперь позиция должна быть такой у кандидатов контролировать, чтобы действительно те договоренности, а все равно договоренности есть, как бы контроль ЦИКа, значит, контакты с Центром избирком, если там продолжаются какие-то там нарушения, необходимо там... И вот надо сказать, вот вы там задали вопрос, митинг помог, не помог, но надо сказать, что, на мой взгляд, достаточно хорошо сработали сами кандидаты в части, ну, как бы, достаточно активной реакции на те претензии, которые были им предъявлены. Ну, то есть они начали собирать заявления, начали оформлять жалобы, то есть в очень короткие сроки связываться с избирателями. И это тоже сыграло свою роль, потому что я думаю, что и в Центризбиркоме, там, и в московских комиссиях хорошо понимают, что у кандидатов на руках достаточно документированных фактов того, что по многим как бы претензиям они вполне могут отбиться, и правда на их стороне. И поэтому здесь вопрос лишь соблюдения процедуры сейчас вот, ну, этой апелляции, с тем, чтобы рабочая группа, которая при МГИКе, которая будет завтра, а завтра такой очень важный день, потому что от того, как будет рассмотрение жалобы на рабочей группе проведено по Куткову, мы поймем, как дальше все это будет развиваться. Либо опять нужно будет корректировать опять вот это поведение, объяснять, что как бы так проверять жалобы нельзя, что необходимо достаточно подробно и по каждой подписи, по каждой претензии проводить разбирательство, что необходимо как бы самой рабочей группе вникать, и они имеют на то полномочия самим смотреть, как бы соответствует диктат там одной, не одной рукой, доверять, не доверять. То есть это вполне сейчас в полномочиях и рабочей группе, потом ГИКа встать на сторону кандидата. Вопрос будет...
Григорий, а как вы поняли все-таки фразу Памфиловой «я готова возглавить рабочую группу»? Что это может быть за рабочая группа? И вообще, если она готова возглавить, почему ее не создать, а не возглавить? Все было «мы можем», «мы хотим», «мы постараемся», но никакого, ни одной ясной фразы, вот я, честно говоря, не услышал. Хотя, может быть, я не все внимательно там три часа эти прослушал, но ни одного ясного обещания «мы что-то сделаем» вот конкретно я не услышал. Может, вы услышали?
Ну, во-первых, я думаю, речь идет о рабочей группе по рассмотрению жалоб, которая как бы в Центризбиркоме может быть образована там дополнительно, например, да? Вот, и, соответственно, та группа, которая до заседания комиссии основного, она будет рассматривать поступившие жалобы, например, по этим, как бы, да, московским кейсам. Это первое. Значит, второе, ну, как бы, были обещания, которые, ну, наверное, ЦИК может себе позволить. То есть большего тебе, как бы, обещать они не могут, то есть, что мы там всех зарегистрируем к нам на обратить, или мы сейчас как бы надавим на МГИК, и они всех зарегистрировать и так далее. То есть вот я думаю, что просто не стоило завышенные эти ожидания на ЦИК как бы экстраполировать. То есть, ну, вполне себе такая вот рабочая встреча, на которой сверили часы. Я считаю, что кандидаты достаточно ярко как бы показали вот те проблемы, которые есть. А Центризбирком выразил заинтересованность попытаться как бы, да, помочь разобраться в этом. И я думаю, что, ну, на этом этапе, ну, как бы все друг друга поняли, это главное. То есть там может быть что-то на камеру, там публично, там какие-то слова не были проговорены, но я думаю, что все друг друга хорошо поняли. И про митинги, и про как бы документы на руках у кандидатов, которые есть в подтверждении. Теперь вопрос за действиями. Вот я говорю, завтра начнется как бы рабочая группа, и вот давайте посмотрим, какие будут плоды.
Ну да, посмотрим. Единственное, еще маленький короткий вопрос. Насколько я понимаю, вы занимаетесь электронным голосованием сейчас и каким-то тестированием. Был этот пункт поднят, и, так сказать, в общем, те, кто попали под это электронное голосование, возмущаются, поскольку недоработанная система, все это возможности для манипуляций, надо ли это все делать?
Ну, конечно, серьезно поторопились с введением этой электронной системы, так как, конечно, кандидаты, они не понимают, как себя вести. То есть, если они сейчас будут призывать, ну, говорят, это речь идет о первом, десятом и тридцатом округах, если они будут сейчас призывать избирателей там регистрироваться с завтрашнего дня, можно будет уже регистрироваться электронными избирателями и голосовать через интернет 8 сентября, они сейчас будут призывать людей регистрироваться, потом эти люди там проголосуют, или у них не получится проголосовать, неважно, и кандидат может потерять просто голоса, и в результате чего как бы не пройти в Мосгордуму. Поэтому, ну, так как система, она до сих пор, вот сегодня это второй этап тестирования, первый там прошел со сбоем, сейчас вот второй проходит, там сейчас смотрим, как и что. Очевидно, что система еще требует доработки, требует тестирования, но избирательная кампания в самом разгаре. И поэтому, ну, как моя позиция, конечно, что необходимо как бы повременить и отложить, но так как приняты два закона, один федеральный, другой городской, это уже как бы накладывает определенное обязательство привести его в любом случае. Это эксперимент, потому что так предписывает закон. И вот здесь наша задача как наблюдателей... Ну,
то есть на избирателях будут экспериментировать? Вы как к этому относитесь, коллеги?
Ну, я в этой вашей студии, по-моему, полемизировал с Алексеем Венедиктовым, который называет себя автором этой инициативы. Я высказал резко категорический протест в связи с этой историей. Я очень опасался, что его введут в моем округе, в 43-м, и выступал на Совете депутатов в Пресне, отговаривая его голосовать. Ну, и не знаю, я ли повлиял, или они сами не хотели, но, слава богу, этого не случилось. Это очень легкий способ манипуляции.
Что вы думаете?
Очевидно, надо не с электронного голосования начинать, а с электронного сбора подписей. В той ситуации, в которой мы оказались.
А лучше залог восстановить.
И залог восстановить лучше, подписной барьер снизить. Но электронное голосование в том виде, в каком оно предлагается, это абсолютно непроверяемая, абсолютно сырая, недоработанная инициатива, которая создает огромное количество для манипуляций. Вот сегодня присутствовал на встрече с Памфиловой независимый кандидат Роман Юниман по 30-му округу как раз. Ему удалось пробиться сквозь вот этот подписной барьер, и он как раз достаточно аргументированно высказывался, почему он опасается этого голосования.
Она, по-моему, заглючила при испытаниях эта система,
да,
при подсчете голосов.
При первом же. Ну, как у нас это, когда в это там какой-нибудь новый газ там презентуют, да, как дверца не закрывается на презентации.
Да, танк застревает на Красной площади.
Хороший,
да,
пример, на самом деле, аналогия с тем, как у нас создавались ТСЖ в городе Москве. Вот хорошая инициатива товарищества собственников жилья, которое управляет домом, да, и так далее, в общем имуществом жителей, да, была полностью дискредитирована, потому что там 80% ТСЖ, которые создавались при Лужкове, там 5-й, 6-й, 7-й год, они были липовые, да? И то есть вот сейчас, если вы придете во двор, там, на общее собрание жителей, скажете ТСЖ, обязательно найдутся 2-3 человека, которые вам сходу скажут, что это мошенничество, да? То же самое будет с электронным голосованием. Его дискредитируют так, что потом на любых следующих выборах будут говорить, электронное голосование – это мошенничество.
Нет, а вообще-то, вдумайтесь, слово «эксперимент» означает, что он может быть неудачным. Любой эксперимент – это риск. А в данном случае чем рискует? Волеизъявлением населения целого округа? Но не удался. Тогда что, отменять результаты выборов? Что
это получается,
может?
Отменять надо.
Как-то никто об этом ничего не говорил. Очень странно.
Хорошо. Я все-таки хотел бы к политическому содержанию тоже этих событий как-то переключиться. Но все-таки вот есть угроза еще одной акции протеста. Вот насколько серьезна эта угроза? Вот пойдут ли люди? Вот были прогнозы прокремлевских политологов, что намечается митинг не соберется, там много народу, однако, несмотря на субботу, дачный сезон, лето и прочее, там минимум 22 тысячи было. Вот. А что теперь? Вот каковы перспективы? Вообще, вот после этого разговора, какое ощущение, Сергей? Надо выходить вашим сторонникам и требовать регистрации?
Ну, вы знаете, конечно, народу будет, скорее всего, меньше, потому что это все-таки несогласованное мероприятие. И я всегда к таким мероприятиям отношусь вот следующим образом. Я говорю, что я сам приду, безусловно. Но я не могу призывать людей. Я знаю, что может для них последовать от таких акций. Я предупреждаю, что могут прийти только те, кто готов пострадать, готов получить там удар дубинкой, сесть в автозак, получить штраф. Вот, то есть надо ответственно просто к этому подходить. Нельзя призывать людей, ну, на такое мероприятие, которое может обернуться риском.
Политическое давление должно сейчас продолжаться?
Мероприятие 27 июля в 14:00 у мэрии Москвы, если нас не зарегистрируют, оно законное. Это общегородская встреча с кандидатами. Некоторые из них являются муниципальными депутатами. Мы по закону имеем право проводить встречи с избирателями. Там не будет звукоусиления, там не будет плакатов, транспарантов. То есть никаких признаков митинга там или пикета, который надо согласовывать, нет. Значит, это мероприятие по закону. Первое, не требуется ни с кем согласовывать. Второе, у нас было мероприятие в Новопушкинском сквере у мэрии и каждый день на Трубной площади. Они носят абсолютно мирный характер. Единственная провокация, которая была организована, это, очевидно, была организована с властями, с киданием дымовых шашек и в тот же день с дракой, которую устроили сербовцы. Да?
Но это все такие остальное, хулиганы.
Да, а все остальное абсолютно мирно, законно. Поэтому, если будут происходить какие-то незаконные задержания и так далее, это будут провокации со стороны властей и так называемых правоохранительных органов. А то, что делаем мы, это мирно, законно. Я лично, у меня завтра тоже рабочая группа МГИКа по рассмотрению моей жалобы, вне зависимости от результатов рассмотрения, если Сергея Сергеевича и всех остальных кандидатов к 27-му не зарегистрируют, я вне зависимости от своего статуса приду к мэрии Москвы, потому что регистрировать, еще раз повторюсь, надо всех.
У нас сейчас на линии по телефону политолог Сергей Марков, известный своей защитой позиции «Единой России» и Кремля. Сергей, добрый вечер. А что вы думаете, с чего это вдруг власти сделали столько грубых ошибок? Вот мы видим, как это все накосячено с криминалом, с нерегистрацией кандидатов, и фактически на пустом месте спровоцировали такой вот в Москве политический кризис, который уже носит федеральный характер. Кто же виноват-то? Мэрия, администрация президента?
Ну, знаете, я слышал много точек зрения на этот счет, что вот это специально сделано, чтобы обломать амбиции Сергея Собянина и поссорить его с его потенциальной базой поддержки в лице таких прозападных политических сил. Я слышал также, что это проявление такой злобной сущности режима, который делает зло всегда и везде, где только это возможно. Конечно, все это, особенно вторая версия, не может рассматриваться абсолютно как серьезное. Мне кажется, следующая ситуация получилась. Значит, сам по себе порог очень высокий. Да? 3% в Москве, учитывая, что москвичи, многие не живут по месту прописки, регистрации, плюс огромное количество на лето уезжает к теплым морям, на даче, ну, своим каким-то родственникам маленьких городка, ну, на свою маленькую родину. Огромное количество людей выезжает. Плюс, когда москвичей просят поставить подпись и дать свои паспортные данные, они боятся, что их паспортные данные утекут каким-то мошенникам, и они станут объектом обмана, мошенничества. То же самое, открывать двери незнакомым людям в Москве, конечно,
Сергей Александрович, вы считаете, что это все само собой случилось? Вот так вот, да, хаотически?
Ну, я да. Есть еще такой момент здесь. Значит, сверхжесткая система вот этой регистрации. Слишком много внимания уделяется не ясно выраженной воле избирателя, который там ставит какие-то свои подписи, а всем это там поставил сборщик точно свое время, год рождения, там, день рождения, там, и так далее.
Никаких... Все, я вас понимаю, а вы мне все-таки объясните, а почему пострадала исключительно одна политическая сила, ну, если в широком смысле взять, антипутинская, та, которая выступает за европейский путь развития. Вот именно ее по этой жесткой системе отмочили, а все остальные, что коммунисты России, что какие-то зеленые, что какие-то деятели Единой России, которые прикинулись не деятелями Единой России, их вообще не проверяли. Вот мы же обо всем об этом знаем. То есть закон, значит, для противников режима, а всем остальным такая вот халява. Правильно?
Да, где-то, кстати, похоже. Да? Я объясняю ловушку, в которую попалась эта оппозиция. Дело в том, что действительно все оказалось нормально у представителей партии власти. Ну, в широком смысле этого слова, включая парламентскую оппозицию. Она, конечно, партия власти в широком смысле. И спойлеры, которые тоже нужны партии власти. А вот раньше Навальный, когда участвовал в выборах, он тоже был спойлером. Его главная задача была продемонстрировать то, что победа Сергея Собянина на мэрских выборах, она чистая и хорошая. Но сейчас...
Ловушка где?
Ловушка заключается в том, что произошел госперевод в Украине. Вот вы все время смеетесь, когда я начну слово «Украина». Но это важнейшее политическое событие в истории России и Европы. Дело в том, что после того, как Запад перешел, так сказать, в формат прямой гибридной войны против России, мнение...
Я вас умоляю, мы про Москву говорим, а вы нам про Украину. Но я каждый раз вас пытаюсь поправить. Давайте про Москву. Кто в ловушке-то оказался? Сергей Собянин с компанией, что они такое замутили, глупость вот с этой нерегистрацией? Или почему-то кандидаты в какую-то ловушку попали? Но даю вам последний шанс.
Да, я еще раз повторяю. Логика заключается в том, теперь мнение Запада не интересует. И поэтому теперь людям Навального...
Интересует? Подождите. Ну, подождите. По 5 тысяч подписалось. И что, их мнение не интересует совершенно никого? А они на митинг выходят и еще, наверное, выйдут. И все равно мнение не интересует.
Ну, объясняю. Еще раз повторяю. Значит, важнейшее, если вы не понимаете, что важнейшее событие это госперевод в Украине, вы ничего не поймете.
Вы мне объяснили политики. Важнейшее событие. Да. Вы скажите, кто в ловушке, кроме Собянина?
Послушайте, в ловушке оказался Навальный. Если раньше за него Единая Россия собирала выборы в 2013 или 2012 году, то сейчас Единая Россия за его кандидата не собирает подписи. Кроме всего прочего, как эти люди пойдут на выборы? Им первый вопрос всегда: Крым чей? Они начинают мямлить. И в результате голоса у них собрать подписи на порядок.
На московских выборах вопрос про Крым не так часто задается. Сергей.
Будет плитка чья, Сергей, вопрос.
Ну ладно, в общем, мне очень интересно было выслушать мнение про кремлевского политолога. Не знаю, как вам, но вот оказывается Собянин в ловушке и Навальный в ловушке. Константин, ну что?
А это показательно, посмотрите, то есть методички никакой нет. То есть вот эта история...
Но это импровизация, зато яркая, интересная.
Импровизации бывают у этих людей тогда, когда нету определенной методички. То есть, действительно, большой митинг, да, и вот сам факт того, что никому не интересные выборы оказались в центре повестки.
А вот почему они оказались? Вот я не понимаю.
Видимо, решали, что мы думали, что плюнут в лицо, люди утрутся и не придут. А люди в большом количестве...
Не в первый раз.
Да, люди в большом количестве вышли на улицу, и вот в результате мы слушаем какую-то... Мне хотелось у Сергея спросить, на какой ярмарке выходного дня он купил грибы, да, которые употребил перед тем, как выйти в эфир.
Ну, не обижайте, не обижайте.
Нет, я подумал, да, но понимаете, связать там это с выбором с Крымом, там с выбором в Украине, люди уже плюются, люди не смотрят телевизор, смотрят интернет, YouTube и говорят, уже достала эта Украина. Что у нас в Москве происходит? У нас в Москве, при условии, что город богатый и благополучный, происходит столько негатива там с медициной, с образованием, да, про который мы хотели говорить во время выборов в Мосгордуму.
Можно и сейчас говорить, я уверяю.
Можно сейчас говорить, но нам, кстати, вот как бы еще одна важная вещь, нам почти 3 недели уже это не дают делать. Вместо того, чтобы ходить агитировать, мы...
Вы рассказываете про процедуру сбора подписей, как украли подписи, как подделали там еще что-то. Ну, может быть, это и есть такой способ, да?
Нагнуть оппозицию. Что людям, как бы, мне хочется с людьми говорить, вот я там родился в 10-м роддоме, его как и другие роддома сейчас закрывают. Мне про это хочется говорить. Я в Мосгордуму иду для того, чтобы, соответственно, у нас медицина развивалась, чтобы на нее расходы увеличивались, а не уменьшались, как это делает Собянин. Нам не дали про это говорить, люди вышли защищать наши права. Поэтому у наших оппонентов ступор, они вот сейчас вот эти вот такие теории делают.
Вы уверены, что ступор? Смотрите, весело, как Сергей Марков. Мы все в студии улыбаемся.
Знаете, вот я эти патриот, они так позиционируют агрессивно, Сергей, с которым я очень давно знаком, патриоты. Но почему же их так мало интересует жизнь в нашей стране и так сильно интересует жизнь в соседней, а именно на Украине?
Но они всегда про ужасы рассказывают на Украине.
А, например, вот, я добавлю пример сверхактуальный сейчас. Вот Константин про медицину говорил, а сегодня Госдума приняла закон, который позволяет
выселить любого,
выселить любого, снести любой дом, самый крепкий, самый прекрасный.
Во втором чтении или в третьем?
Сегодня должны были во втором. Мы проводили сегодня пикеты против этого. Вот. Но это тоже...
Под шумок
зрения
вот такие
Маркова,
законы проталкивать.
Это все как-то неинтересно. Это все... Главное, что на Украине происходит. А то, что его завтра могут вообще теоретически и даже вполне реально вышвырнуть из собственного жилья, его самого, Маркова, его не вспомнят заслуги, что он из «Единой России». Это его не волнует.
А мы сейчас спросим, а вас волнует, что вас действительно могут теперь по новому закону, если дом попадет в какую-то адресную программу, ваш дом могут изъять, а вас выкинуть куда-нибудь на помойку в Новую Москву.
С целью комплексного развития территории.
Да, с целью комплексного развития территории. Только про Украину не рассказывайте, пожалуйста.
Там такого нет на Украине.
Ну, вот вы напрасно не хотите понять мою логику. В любой стране мира. Россия развивается как все остальные страны.
Твоя логика, успокойся, значит, все нормально.
В любой стране повестка дня столичных выборов никогда не является строго муниципальной. Она является всегда общеполитической. Такова...
Да мы тебе говорим про то, что Госдума сегодня приняла, не про повестку выборов.
Так это важно для выборов тоже.
Нет, выборов важно, но вопрос-то в том, что тебя это не волнует, что ли, совсем? Тебя только волнует, что на Украине кто-то там что-то сказал или чихнул. А у нас что творится, посмотри. Собственность людей, право собственности лишают. Граждан России. Чисто по-коммунистически лишают. Хуже, чем в Советском Союзе. Такого не было в Советском Союзе даже. Потому что можно было приватизировать, и несмотря на отсутствие формального права частной собственности, она была. А сегодня она де-факто уничтожается.
Да, Сергей Марков молчит, видимо, нечего ответить, очень грустно. Вообще, я сегодня видел, все-таки хочется чуть-чуть по сути московской жизни. Вот, нас, наверное, смотрят не только в Москве, и вот, конечно, поразительные вещи. А на фоне того, тех проблем, которые в России, там, ну, я не знаю, там, условно говоря, смыла часть города в Сибири, да, там по 100 тысяч рублей людям дают, в лучшем случае, если у них все жилье погибло. На этом фоне Москва покупает 900 километров бордюров, на что выделяется 3 миллиарда рублей, 4 тендера. При этом в 2019 году столичные власти уже закупали бордюры из камня на 2,3 миллиарда рублей. За пятилетку Москва приобрела бордюров, они же по-питерски по ребрике, на 13 миллиардов рублей. Слушайте, это какое-то безумие просто вот это. Это же не только плитка, это вот этот дорогущий гранит, который перекладывают по несколько раз. И вся страна на это смотрит, и уже, по-моему, люди сходят с ума. Но нельзя же так жировать и безобразничать.
Я добавлю еще к этому рулонные газоны, которые вместо естественного почвенного слоя выкатывают, чтобы они засохли через год и новые потом выкатили. Это бизнес, бюджетный бизнес, который сейчас по доходности тех, кто к этой кормушке имеет допуск, видимо, самый прибыльный уже после нефтяного и газового. Но те виды бизнеса уже там заблокированы для новых.
Но там госкорпорации работают.
Выгоды,
да.
Приобретают. А здесь вот все люди, которые причастны к этому процессу, это просто они зарабатывают деньги. Вот у них программа называется, я вот за них сформулирую, «Освоение Москвы». Вот у всей этой чиновничьей клики, которая сегодня контролирует город. Освоение Москвы как ресурса, как месторождения.
Так, может быть, поэтому плитка, не нужны бордюр, независимые газон. Кандидаты в Мосгордуме?
Безусловно,
что они будут,
конечно,
бюджетом
нужно,
заниматься.
Естественно.
Именно, вот смотрите, у нас на районном уровне определенный процент денег, который тратится на благоустройство, проходит через согласование советов депутатов. Там, где есть независимые депутаты, вот этот весь бордюринг и перекладывание асфальта, в том числе в Зюзино, где я депутат муниципальный, мы это остановили. Мы тотально проверяем все эти адресные перечни, все эти сметы, все эти закупки, и мы делаем так, чтобы благоустройство было адекватно тому, что просят жители. Соответственно, появление независимых депутатов в Московской городской думе, особенно если уже есть опыт аналогичной работы на муниципальном уровне, это пресечение вот подобного рода истории. Поэтому, извините, нас не хотят пускать. Если там на уровне района речь идет, там, не знаю, например, о 70 миллионах рублей в год, это для любого российского города тоже огромная сумма, да? То, допустим, на уровне города вот речь идет уже о миллиардах, которые мы бы реально останавливали и пускали на то, что нужно людям. Например, на возвращение врачей-специалистов в районной поликлинике, которых там нет. Да?
Я только сегодня столкнулся в одной из хороших поликлиник. Один невролог, значит, сокращен, второй в отпуске. Значит, врача нет. Пожалуйста.
Ну, можете, наверное, поехать через два соседних района в третий. Там вас невролог через два месяца, как вот, ну, я наблюдаю, да, у нас Зюзина, он примет, да. И мы, муниципальные депутаты, два года пробиваем прямой автобус, пробили мы, да, чтобы ездил там к этому врачу-специалисту.
Ну, при 3-триллионном бюджете Москва сокращает расходы на здравоохранение каждый год и сокращает врачей. Вообще это абсолютно непонятная нормальной логике политика. А благоустройство, так называемое, вот оно растет.
Но кроме того, еще происходит экономия на образование путем вот этих последствий реформы по укрупнению образовательных учреждений. Это же все делается в целях экономии. То есть экономим на образование, на здравоохранение для того, чтобы больше и чаще класть плитку, бордюр и все прочее. То есть делиться нашими скудными доходами, как налогоплательщики московские, с теми коммерсантами, которые осваивают эти средства через бюджетные расходы.
А вот вам скажут ваши оппоненты, вы не хотите увидеть, как похорошела Москва при Сергее Семеновиче. Вот вы что-нибудь позитивное можете сказать?
Ну, во-первых, давайте зададим сразу вопрос, сколько это стоило. И стоило ли это того? Вот человек он будет на последние деньги, если они у него есть, покупать себе там бриллианты какие-то. Вот. Или там, допустим, он там глава семейства, у него большое семейство. Вот. И он вместо того, чтобы покупать нормальные продукты для своей семьи, себе покупает там какой-нибудь автомобиль дорогостоящий. Как на него будут все смотреть? Вот примерно так же я отношусь к этому украшательству. Тем более, что это украшательство многих раздражает. И самое главное, оно, как и все городские проекты, не согласовывается с москвичами. То есть это все навязывается насильно. Вот дядя Петя из мэрии считает, который занимается этими вопросами, что так красиво. И это свое субъективное мнение, вот эту свою эстетику, зачастую провинциальную, очень такую примитивную, он навязывает всем нам. И за это мы должны отгрузить из нашего бюджета городского гигантские деньги. Поэтому вот эти все аханье и оханье по поводу московских красот, возникших при Сергее Семеновиче, я, конечно, воспринимаю с большим скепсисом.
Не, ну, позитивно есть определенные изменения, да, там тоже, например, развитие общественного транспорта, там появление выделенных полос, система вот этих вот МФЦ, вообще развитие, вот, скажем так, электронных услуг, хотя я так понимаю, что это не столько Собянина заслугу, сколько в целом у нас идет там программа.
Это все началось при Лужкове.
Да, ну, как бы позитивные изменения есть определенные, но очевидно,
жизнь
что...
идет.
Но смотрите, очевидно, что при бюджете в города почти в 3 триллиона рублей, то есть это действительно неадекватная тем ресурсам, которые есть, да, это неадекватная городская политика, раз. Второе, полностью согласен с тем, что как бы москвичи выключены из процесса принятия решений, то есть нет ни системы местных референдумов реальных, ни, соответственно, выбор у нас выбирается 1500 муниципальных депутатов без полномочий вообще, и всего 45 депутатов на 12-миллионный город Мосгордумы, да, и все.
Которые голосуют почти единогласно.
Да, и выборы мэра, которые, по сути, не были выборы, потому что ни одного кандидата не допустили, да, и все, больше никаких выборных должностей нету. То есть, конечно, как бы первое, что неадекватно тем финансовым возможностям, которые есть, раз, и второе, что действительно мы, жители города, полностью исключены из процесса принятия решений. Все решают за нас, как бы с нами вообще не советуют.
Хорошо, но решение, я так понимаю, по выборам, мое ощущение, принимают в согласовании, с одной стороны, люди, которые ответственны за политические вопросы в московской мэрии, с другой стороны, в администрации президента. Вот для меня важный такой показатель – это то, что за последние годы, мне кажется, не было ни одного крупного чиновника, который в Москве был бы привлечен за какие-то коррупционные дела. Ну вот Алексей Навальный, насколько я помню, публиковал по поводу вице-мэра там Бирюкова и его квартиры родственников, там накупленные в разных элитных домах. А может быть, кто-то меня поправит? Было ли что-то, чтобы федеральная власть поправила как-то московскую или нет, Сергей?
На самом деле, вот я возглавляю Центр антикоррупционной политики «Яблоко». Мы много расследований провели. В частности, вот по этим праздникам. Московская весна. Вот, потом мы изучали стоимость вот этих кадок, гранитных скамеек. Вот опять к вопросу о красоте.
Деревья,
сколько,
да,
в кадках. Да, сколько стоит эта красота? Если вот я, как сейчас помню, срубили голубые ели на ВДНХ и какие-то липы, символическое дерево, липа, посадили вместо них, так вот они стоили в 34 раза, закупочная цена была дороже рыночной. Uh-huh. Вот. И таких примеров масса. Сколько это все публиковалось, это все... Значит, было всем доступно. Были куча запросов написаны в органы власти, в прокуратуру, в Следственный комитет, куда угодно. Все по нулям. Иногда нам удавалось все-таки добиться возвращения бюджетных средств. И даже нас за это хвалили чиновники. Вот, например, там мы по детским площадкам добились, как нам сказал господин Дегтев, министр на тот момент, департамент экономики, сэкономили для бюджета 800 миллионов рублей. Но никакой личной ответственности при этом никаких чиновников не следовало. Угу. Так что вот это ответ на ваш вопрос.
Ну, так получается, что федеральная власть, она заодно с московской вот в этом освоении бюджетных средств?
Скорее всего, да, конечно.
У нас просто есть в стране несколько уникальных регионов, как минимум два, это Чечня и Москва, где законы Российской Федерации, в принципе, не действуют.
Ну, то есть Путин разрешает Собянину делать все, что угодно.
Грубо говоря, да, то есть здесь московское законодательство, да, оно может идти даже вразрез с федеральным, либо какие-то решения. Вот мы видим, как и на выборах нас снимают. Вот есть методические рекомендации ЦИКа, которые утверждены были еще Чуровым. Даже чуровские методические рекомендации в Москве не соблюдаются. Да? То же самое касается, например, реновации. У нас есть Конституция Российской Федерации, где написано, что частная собственность неприкосновенна. Мы, собственно, ради этой записи в Конституцию уходили, да, там, от советской, да, этой плановой экономики. Да, от социализма перешли к капитализму, рыночная экономика. Выходит Собянин и говорит, вот, я теперь буду сносить все, что хочу. Тут же принимается федеральный закон, тут же принимается московский закон. Они фактически нарушают, значит, статью Конституции о неприкосновенности частной собственности и так далее. Какие-то, значит, да, как в Чечне, да, там избивают, убивают, да, лиц нетрадиционной ориентации сексуальной, да, на это закрываются глаза, ни одного уголовного дела.
Да?
Точно так же у нас Бирюков, да? Точно так же Бирюков, там другие вице-мэры. Я уверен, что на каждого из них в правоохранительных органах есть материал достаточный для возбуждения дел, задержаний, предъявления обвинений и так далее. Ну, хотя посмотреть публикации Голунова, да? Публикации там расследований старой команды РБК, которую все уволили после этих расследований, да? Просто материал уголовных дел есть. И ничего не происходит, как и в Чечне. То есть вот два региона, которые полностью автономны, здесь законы Российской Федерации, Конституция Российской Федерации здесь не действует.
Но я не совсем точно. Под эти регионы меняются законы. Вот случай с реновацией характерный. Ведь всю эту кишку чудовищных норм, связанных с реновацией, всадили в закон о статусе столицы. Федеральный закон о статусе столицы. Точно так же, когда была Олимпиада, приняли закон об упрощенном, да, изъятии земли, но не в Сочи, в Краснодарском крае, целиком. Mm-hmm. Вот, по отдельно взятом Сочи нет, это типа незаконно, юридично. А почему такое единство федеральной и московской власти, опять-таки повторяю, Москва – гигантский ресурс, такой же ресурс, как крупное месторождение. Нефтяное, газовое, любое, сырьевое. Оно осваивается. Его можно осваивать только совместно. Если в процессе освоения начнется грызня между федералами и москвичами, и те, и другие проиграют. Поэтому здесь они едины, здесь у них нет никаких противоречий. Идет интенсивное освоение. Когда вам надо в Москве земельный ресурс эксплуатировать сильнее, тем самым проще его изымать, отнимать у граждан, мы вам поможем о реновации принять закон, мы еще другие, вот сегодняшний закон, о котором я сказал, конечно, в первую очередь в интересах Москвы. Хотя власти любого региона и города от него, конечно, выиграют. Иметь возможность мановением руки сказать, вот это я сношу к чертовой матери.
И дарю хорошему человеку.
Да, и на этом месте придет инвестор и такую вам красоту построит. Вот, не хуже, чем в Москве Сергей Семенович строит. А вас я выселю, кто живет сейчас, подальше выкину. И мне это тоже закон разрешает.
Хорошо, давайте мы теперь посмотрим, что москвичи думают об этих выборах и об участии всех или не всех в них.
Допускать ли на выборы всех желающих?
Мое мнение, как гражданки этой страны, что надо допустить всех, а уже избиратель решит, будет ли этот или иной кандидат депутатом или нет.
Должна быть оппозиция существовать, да, а не одна какая-то ячейка, которая контролирует все, и уже получается не народ, а один человек выбирается, он что-то решает там, и получается нет.
Мне кажется, что все-таки очень много ненормальных людей, которые хотят просто быть в Госдуме и ничего сделать для этого не могут.
Вы знаете, после выборов президента мне больше никого выбирать не хочется. Такой смех был и безобразие.
По делам, что они делают для города и вообще для Подмосковья. Какие дороги строят, какой транспорт пускают. Я за Единую Россию. Я всегда голосовала за Единую Россию и буду голосовать дальше. Я против коммунистов.
Я по одной из специальностей юрист. Я считаю, что существует законодательная процедура. Ее надо выдерживать. То есть, если кто-то ее не выдерживает, он не может участвовать в выборах. Все. Если мы хотим поменять ситуацию, надо поменять закон.
Допускать всех надо, потому что как бы иначе просто надо, иначе не выжить. Должны быть разные ветви власти, как это говорят. Поэтому надо допускать всех.
Да, конечно, разумеется. Ну, последний митинг, я думаю, показал это. Там более 20 тысяч человек было, как-никак. Я думаю, что эти люди не согласны с тем, что у нас не пропускают очень много кандидатов. Поэтому я считаю, что абсолютно точно да. Власть считает, что только власть принадлежит только ей, как бы, и они просто банально не хотят ее отдавать нормальным людям, которые хотят что-то менять здесь, а не просто воровать деньги и как бы оставаться на верхушке. Вот. Но на самом деле последняя акция уже показывает то, что они уже там, конечно, так не очень усидчиво сидят, скажем так. Стулья пошатываются под ними.
Я думаю, то, что если страна называется демократической, то нужно. Хотелось бы, чтобы побольше людей было с независимым мнением, которые не под общую дудку пляшут, а как-то продвигают какие-то идеи, которые, может быть, не всегда лучше того, что уже есть, но они, по крайней мере, дают какую-то новизну.
Ну вот 20% у нас в интернете проголосовало за какие-то ограничения, типа 13% за сбор подписи и 7% за залог. 38% считают, что надо всех допускать, но в России выборов нет. С этим они вот согласны. Так что, наверное, они голосовать не пойдут. И 42% за то, чтобы всех допускать, поскольку это демократическая такая была бы норма. Но я все-таки хочу понять, вот как теперь вы собираетесь действовать, ну, чтобы добиться регистрации, чтобы представительство оппозиции было, а власть как-то, ну, в этом случае отступила. Сергей.
Ну, надо действовать всеми доступными методами, законными. Безусловно, все эти формальные процедуры надо проходить. Безусловно, такие формы взаимодействия, ну, можно даже сказать, и давление, которое мы вот сегодня, так сказать, использовали. Безусловно, все это нужно делать. Ну и без массовых протестов обойтись, конечно, совершенно невозможно. Надо только понять, как эти протесты удержать на высоком уровне массовости. Это не так просто. Это надо думать и что-то придумывать. Но ни в коем случае не снижать накал борьбы, не снижать планку своих требований. Вот, используя все эти методы, надо бороться. Не сдаваться, ни в коем случае не сдаваться.
Мы, с одной стороны, официально апеллируем к органам власти, к избирательным комиссиям, которые принимают решение о регистрации. Мы подали необходимый пакет жалоб. И по закону, по букве духа закона, нас обязаны зарегистрировать. То есть мы всех кандидатов, все подали жалобы, нас обязаны регистрировать. Принцип равенства кандидатов в федеральном законе закреплен. Если нас не регистрируют, мы продолжаем апеллировать к нашим сторонникам и приглашаем 27 июля в 14:00 на Тверскую улицу к зданию мэрии Москвы, к памятнику Долгорукому. Если наши требования не услышит власть, то мы апеллируем к обществу и призываем
и
тоже
тут,
поддержать наши
всех
требования.
Предположим, лидеров арестуют, повяжут, а одних, предположим, хороших, как посчитают, зарегистрируют, а других нет. Что тогда?
Будем выходить все, повторюсь. Я в любом случае, если кого-то не зарегистрируют, я все равно приду. Если меня арестуют, задержат, кто-то придет, встанет вместо меня. Я был один независимый депутат в своем районе первые 5 лет. Сейчас со мной прошла целая команда. Половина совета – это независимые депутаты. Здесь нет речи о фамилиях, здесь речь в свободе, в достоинстве, в других принципах, за которые мы боремся. Не будет завтра Инкаускаса, кто-то выйдет на мое место.
Уже некоторых зарегистрировали. Вот приходил Цукасов, да, на Трубного. Так что вот этот сценарий уже реализуется. То есть даже если его зарегистрировали, он пришел, молодец.
То есть акции протеста, по всей видимости, будут продолжаться до какого-то времени, до самых выборов, возможно.
Ну, я думаю, и после будут продолжаться. Если что-то пойдет не так, а оно уже давно идет не так, то, наверное, надо продолжать и после выборов.
До 27-го есть время нас зарегистрировать всех.
Но пусть власть подумает, получается, нужно ли ей это.
Конечно.
Хорошо, я благодарю Сергея Митрохина, Константина Инкаускаса и Георгия Мелконьянца, ну и Сергея Маркова, конечно. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast. Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре.